Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, декан факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Константин.
Очень рад вас видеть снова у нас в студии Радио «Вера». Не в первый раз во светлом вечере. А, само собой, говорим мы с вами по вашей специальности, скажем так, о вере, психологии, психологии веры. Я бы сегодня хотел поговорить и начать с того, что мы нередко слово «вера» употребляем, как будто оно само собой разумеющееся. А мне в последнее время кажется, что самое интересное – это задавать вопросы, казалось бы, очевидным вещам. Вот я помню, у меня был такой диалог очень давно с одной моей знакомой, не церковной, но не говорю неверующей девушкой. Сейчас скажу почему, потому что она сказала: я вот в Бога, в церковь, в это все не верю, я верю в человека. И мне, честно говоря, в тот момент я не нашелся, что ей ответить, как бы желая как-то религиозную веру все-таки утвердить. Но я тоже вроде бы верю в человека, при этом и в Бога верю. То есть настолько много разных пластов в слове «вера», что вот об этом хочется поговорить. Вот вера религиозная и вера вообще как некая познавательная способность, как психологическая установка, скажем так. Как различаются? Что здесь важно выделить?
Спасибо, это действительно тема такая, с одной стороны, очевидная, как воздух, да, потому что слово «вера», вообще корень «вер», он верность там родине, стране, уверенность, и все это как бы имеет этот очень важный корень. А с другой стороны, особенно после, так сказать, десятилетий безбожной власти, мы как бы чураемся веры. Понимаете, человек, вот, когда он говорит о вере, это значит по-другому ведомству вообще. Например, там в каком-нибудь солидном психологическом журнале нет-нет, вера, это вот вы идите там к теологам и прочее-прочее. Значит, свою какую-то точку зрения могу назвать сразу. Вера является фундаментальной общей психологической категорией. Вот, и действительно, она имеет целый ряд слоев, генез веры и так далее. И поэтому, ну, условно говоря, неверящих людей либо нет, либо они находятся в тяжелейшем и страшном положении. Потому что всякое дело, которое мы начинаем, оно начинается с предпосылки веры. Да, вот, скажем, там, вы мне назначили сегодня встречу, да, а вы верите, что я приду. Иначе вы бы мне эту встречу не назначали.
Я, мало того, верю, что вы есть вообще.
Да.
Реально существующий субъект.
Да.
И я есть также, тоже в этом почему-то уверен, хотя ниоткуда это не выводится вроде бы.
Это ниоткуда не выводится. Более того, вот вера и вероятность очень интересно и тесно связаны. Понимаете, вот вы мне назначили встречу вот тогда-то, там-то, там-то. Какова вероятность этой встречи? Если быть строгим математиком, значит, надо вычислить, что, ну, во-первых, приглашаемому там 76 лет, во-вторых, там машин очень много, в-третьих, он рассеянный, он там в очках, в-четвертых, коронавирус, в-пятых, в-шестых, в-седьмых и в-восьмых. И в конце концов мы не можем быть, никто не может быть уверенным, что мы встретимся завтра. И есть даже строки у Тютчева: кто может, кто смеет молвить «до свидания» через бездну двух или трех дней. Понимаете? И вот фактически вера в жизни каждого из нас, она подразумевает этот мост. Мы строим этот мост, хотя мы стоим на одной опоре, и моста нету. Понимаете? Нету моста, и более того, нет той другой опоры. Потому что будет завтра, мы не знаем, что будет в ночь, мы не знаем, и так далее, и так далее. Да? И вот вера – это мост в будущее. Вот так сказать, великие слова, вера, уверенность в невидимом, да, и мы не видим этого будущего.
Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, знаменитое определение веры.
И это касается не только веры в Бога, это касается любой веры. Потому что мы верим, что мы получим квартиру, что ребенок вырастет, что он окончит МГУ журналистику или еще что-то, понимаете? Поэтому вера – общепсихологическое условие нашего бытия. А дальше мы начинаем говорить. И вот в разговоре с этой девушкой, о которой вы сказали, ну, по идее, вы бы можете сказать, ну, конечно, очень хорошо, что ты веришь, да? Вот, а вот, а и дальше может быть и разговор о вере, или не разговор о вере, но на самом деле вы с ней стоите на одной платформе как бы общечеловеческого замысла, и даже больше можно сказать, божественного замысла о человеке, о любом человеке, верующем, неверующем, так верующем, этак верующем, да. И потеря веры вообще – это такая огромная катастрофа. И если вот говорить там о всяких там психотерапиях, первое, что надо внести в человека – это веру. Веру в себя, так сказать, в возможности и так далее. И по этим ступенечкам, так сказать, вот дойти до той веры, которая является верой с большой буквы.
Вот как раз о ступенечках вы заговорили, я именно об этом хотел спросить, именно эту проблему поставить для себя, ну, не то чтобы неразрешимую, я не думаю. Вот вера просто как познавательная установка, как некая вера там, в человека, в то, что всё свершится, тот самый мост, который мы строим, но которого на самом деле нет. И вера в Бога – это движение сверху вниз или снизу вверх? Встречали ли вы в практике такое, что человек, осознав в себе, что он вообще-то верит и не может не верить, вот в самом общем смысле, через это делает, ну, некоторый вывод, как-то подходит к тому, что значит и в Бога я могу верить. Или все-таки наоборот, мы должны понимать, что мы о вере вообще говорим именно по аналогии с религиозной верой, и она как бы первична для нас, то есть мы как бы сверху вниз спускаемся, сначала, грубо говоря, постулируем, что вот есть непознаваемый Бог, в которому только можно верить, а дальше по аналогии говорим, что мы это переносим и на веру в человека, и на веру в будущее, и на веру в себя.
Вы знаете, вот вы пишете книгу, что вы пишете самое последнее?
Вступление.
Совершенно верно. И в этом вступлении вы говорите очень умно. Я задумал там то-то и то-то там. Мне надо было тогда-то, тогда-то. Меня навели там. Но все это задним числом. Понимаете, в известной степени это вот аналогия подъема на гору. Вот лес там, как это, буераки, кусты, вы запутались, пошли не туда, и вот вы вышли на гору. И вы смотрите ваш путь, да? И очень часто вы говорите другим, вот надо было идти так, надо было идти сяк, да? Как вы пробирались? И вот когда мы говорим о психологии, тут такая ловушка очень часто, особенно когда мы касаемся вещей вот смежных с теологией, с богословием, понимаете? Это ловушка как раз церкви на горе. Вот церковь на горе стоит, она всем видна, да, и оттуда вот мы видим, ну, куда вы пошли, дети особенно, мои дети, куда они вообще, ну, разве так, надо туда, надо сюда, понимаете? И мы принимаем вот этот, так сказать, вдохновенный путь, вдохновенный, да, прямой, мы принимаем за путь реальности. А вот психология, ведь с чего она начинается? Вот, понимаете, многие церковные люди говорят, вот вы там увеличиваете самооценку. Вот недавно замечательный богослов говорил, что вот у вас там повышение самооценки. А где понижение самооценки? Понимаете?
Понятое что? Как смирение и
да,
вот самоуничижение.
Самоуничижение. Ну, представьте себе, вот там, представьте себе там ребенка, вот, который делает первые шаги. Вот он делает первые. Какие это первые шаги? Значит, ну, если у вас есть дети, если будут дети...
Есть дети, да.
Слава тебе, Господи.
Представляю.
Значит, вы видите, это вот шаг-шаг он упал. Полшага он упал. Через какое-то время он побежал. Значит, побежал, это 6 шагов, и он упал. Вы, как отец, бежите, в кавычках, сзади. И что вы говорите очень часто? Вы говорите: «Ой, побежал», «Ой, не догоню», «Ну, куда ж ты там», и так далее, и так далее. Представьте себе на секунду, что вы ребенку в этом состоянии или в другом, который там пальчиками там завязывает, что-то там делает, вы ему говорите: «Боже мой, ну что это за походка, понимаете? Ну, как, ну, вы не можете, вы его должны поднять». Поднять. И вообще, как бы, прежде чем, так сказать, человек начнет к себе относиться там не сквозь тусклое стекло и так далее, вначале надо делать очень многое, авансируя того, то, чего нету. Понимаете, ребенок там пишет каракули, вы говорите: «О, молодец, какой ты рисун». А это кто? А это папа. Ну, это я вижу, что это папа. Хотя это вы не видите. То есть, понимаете, вера выращивается, ну, примерно, ну, такой вот грубой аналогией. Что такое вот мы с вами разговариваем? Вот будем говорить целый час. И нас еще будет кто-то...
Всего лишь час, Борис Сергеевич. Да. Всего лишь час.
И нас еще будут слушать и понимать. Какой это невероятно сложный процесс, понимаете, артикуляции, понимания, смысл, как там эти мозги кипят для того, чтобы сказать несколько слов, для того, чтобы сделать интонацию и прочее, прочее. И поэтому мы не можем относиться к слову, к любому слову, как вот человек, так сказать, неправильно сказал или еще что-то. Это огромный процесс, который, так сказать, Бог ждет нас, Он ждет нашего слова, понимаете? Но прежде чем мы его скажем, мы должны пройти огромный путь. И то же самое, и даже в большей степени, это эволюция веры. И современный, как бы такой, ну, я бы сказал, прелесть, если можно сказать.
Это в то, хорошем что... смысле слова, в хорошем... сейчас принято говорить.
Вот, это, понимаете, желание вот сразу, чтобы человек поверил, чтобы он верил правильно и так далее. Хотя любая вера – это зернышко. Это зернышко той большой веры, понимаете, которая нас ждет, но которая требует труда, преткновения и примера. Вот на самом деле пример очень важен. Тот же ребенок, вот если возвращаться к ребенку, он делает с папой, он сам не делает. Понимаете, вы не можете сказать: вот возьми, прибей эту доску, там повесь то, сё, пятое, десятое, к моему приходу. Нет, вы вместе с ним начинаете прибивать, и он там что-то колотит, что-то делает. Поэтому, как говорил Владыка Антоний Суржский, если человек не встретит верующего, он не поверит. Это тяжелые слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, декан факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Очень много тем мы с вами так затронули, наметили вот в первой части нашего разговора. Вот я бы тогда начал клубок вот с чего распутывать. Вы привели этот замечательный пример с ребенком, который растет, и вот так же человек растет в вере, и на первых порах, если я правильно слышу вашу мысль, психология, психологические какие-то инструменты, практики, они полезны, они человека поддерживают. И понимать, как работает психология, важно, чтобы вот знать, как человек развивается. Из этого можно сделать вывод, что человеку опытному в вере, который много лет ходит в храм, в принципе, все меньше и меньше нужна психология. Так ли это?
Я бы поначалу бы согласился. Согласился, ну, примерно так же, как, понимаете, вот вы, несмотря на молодой возраст, опытный журналист, да, вы ведете беседы там со мной, с массой других людей. Вы что задумываете, вот что я сейчас скажу, какая у меня должна быть интонация, какое выражение лица, с чего начать, а вот как здесь быть? Вы об этом не думаете. Но это не значит, что до этого не лежал путь ошибок, трудностей, преткновений и довольно бесчисленных. Понимаете, есть такая печальнейшая, как бы, присловие, что за каждым врачом лежит кладбище его ошибок. И вот, и, к сожалению, это так. И поэтому вот когда говорят, что, так сказать, вот верующему не нужна, да, как говорил будущий преподобный Владыка Антоний.
Совершенно согласен, да.
Как говорил Владыка Антоний, он говорил, учись, ну, своим священникам. А тот говорил, вот там преподобный Серафим не учился. Он говорит, ну, он преподобный, ты пока не преподобный, учись, учись. И в этом плане вот это владение, как бы вот владение на горе этих людей, конечно, им не нужна психология. Курсы психологии им не нужны, безусловно. Но из этого совершенно не вытекает, что они нужны. Я вот позволю себе пример. Несколько лет я читал, вот и Наталья Владимировна Инина мне помогала, значит, мы читали курсы повышения квалификации клириков Москвы. И там, особенно поначалу, очень скептическое отношение. И один батюшка-то, вот сидят 40 батюшек, таких батей, понимаете, которые каждый день это видят, что, и вот с глазами все понимающими. И тут их пригнали какую-то психологию слушать. И один из них говорит, ну, что вы мне можете сказать? Что вы мне можете сказать? Я там протоиерей, ну, с 30-летним старым. Я говорю, я не знаю, что могу сказать, и дальше начинаю говорить. И дохожу, я не помню почему. Я говорю, что вот дети там 3-5 лет, он воспринимает только себя. Если вы его спрашиваете, например, у тебя есть брат? Он говорит, да, у меня есть брат Ваня. А у Вани есть брат? Тишина в хате. Он может сказать, нет. Мой внук, он так подумал, сказал, дедушка, пойдем погуляем.
Гениальный детский ответ.
Понимаете, вот. Мол, ну, нечего абстрактные вещи задавать. И когда я ему, вот как бы я всем сказал, вдруг он говорит, а я этого не знал. А ведь это очень важно. Вот, понимаете, психология вовсе не для того, чтобы фокусы какие-то показывать, как, какая у вас походка, как вы там чего и так далее. Она для того, чтобы мы понимали сложность, ну вот если хотите для такого богословского, сложность Божьего творения. Ибо психику придумали не психологи, извините меня. Психику, как аппарат, задумал Господь Бог, вот ни больше, ни меньше. А дальше давайте говорить, надо ли ее изучать, не надо.
А вот этот тезис, который, я более чем уверен, такого рода какой-нибудь, допустим, дискуссии верующего и неверующего, вызвал бы вопрос со стороны, да, неверующего, а как вы это докажете, что психику создал Бог? Ну, и можно ли это доказать или нужно ли это доказывать? Что вы об этом думаете? Такое заявление, которое требует какого-то обоснования.
Первый такой неправильный ответ – это заявление не требует обоснования, так же, как не требует обоснования, что вообще, так сказать, вот насекомое, которое мы видим, лист, который дает нам дышать. Понимаете? Конечно, ну что, конструкторское бюро придумало этот хлорофилл, благодаря которому мы дышим. Мы, так сказать, выдыхаем углекислый газ, который мертвый. Там, понимаете? А это делается кислород. Вот, конечно, можно сказать, что так задумала природа. Ну, хорошо, но назовите это природой по Спинозе. Да? Человек, и об этом сказано совершенно, задуман по образу и подобию Божьему. И из него ничего нельзя вывести, понимаете? Ничего, ни один как бы кусочек. А психика, то есть возможность видеть, слышать, обонять и так далее, это, конечно, ну, не вершина, я не могу сказать вершина, но потрясающая поэтическая поэзис творения Господа. И, в частности, доказательство может еще такое, можно сказать, вот, для богослова. Это преподобный Серафим и Мотовилов, который спрашивает наивно и бесстрашно, ну, хорошо, благодать, а что это такое? Вот такой вопрос, как бы, и преподобный Серафим, он говорит, ну, батюшка, вот давайте, значит, берет его за руки, понимаете, и что вы чувствуете? Он говорит, я чувствую тепло необыкновенное, зима вокруг, по-моему, то ли дрова не рубят, что-то, зима вокруг, тепло не, а что вы еще? А я чувствую благоухание, а я чувствую тишину. А батюшка, ваше лицо сияет. А он говорит, мое лицо сияет, потому что твое лицо сияет. Значит, что, как он передает благодать? Как? Вот это будет страшный удар для нелюбителей психологии. Он ее передает психологическими функциями. Потому что ощущение тепла, ощущение воодушевления, ощущение это обоняние, это вообще какие вещи, какие низменные вещи. Иными словами, психика есть ворота духовности, и других ворот у нас нет. И это страшный, так сказать, удар для ненавистников психологии, но это так.
Мы подходим к важнейшей теме. Я, честно говоря, даже вот так не планировал, может быть, о ней говорить, но мы к ней подходим, собственно, в русле того, о чем мы говорим, что планируем ли мы, какой сейчас будет наша интонация и так далее. Психика, психо, корень греческий, душа. Психология вроде как наука о душе. Говорю вроде как, потому что, ну, можно познакомиться с историей психологии, историей культуры и увидеть, что уже в конце XIX века говорили о том, что психология – наука без души на самом деле. Изучают физиологию, психику, реакции, а вот души как чего-то там нет. И мне тоже приходилось не раз в беседах верующего атеиста слышать от психологов неверующих, что ну, это некая такая затычка, которую мы ставим на место, про которое ничего не можем сказать. Ну вот нам надо как-то некую сумму явлений закрыть словом «душа» или просто какое-то пустое место закрыть словом. Мы закрываем. Но что такое душа, мы не знаем и не хотим знать, в общем-то. Я думаю, что у христианского психолога должен быть другой подход к этому. Вот какой?
Спасибо, это очень такая тонкая, острая и актуальная проблема, действительно. И как ни странно, у нее есть некое разрешение. И это разрешение, собственно, впервые было произнесено более 100 лет назад, когда отношения между психологией и церковью были очень гармоничные. Вот, значит, есть две стороны души. Это внутренняя сторона души, которая определяется в основном, так сказать, апофатически. И до сих пор, вот скажем, мы берем.
То есть отрицательно.
Да, то есть это не, это то-то, то-то, то-то.
Вот. То есть что душа не есть, вот через это не есть, мы определяем, что остается в итоге, что она есть.
Да, вот нет, вот это она не материальна, она неосязаема, она невидима и так далее, и так далее. И, соответственно, подойти к ней мы можем только созерцанием и умопостиганием, понимаете?
Это внутренняя сторона души.
Внутренняя сторона души. И есть внешняя сторона души. Вот то, вот, как бы, история с преподобным Серафимом. Он говорит этому Мотовилову, что это, так сказать, по идее он должен сказать, это невыразимо, вот ты должен встретиться и так. Много что он должен сказать. И он ему говорит, посмотри вокруг и так далее, вот тепло и прочее. И вот этой внешней стороной души мы взаимодействуем, мягко сказать, а жестко сказать, бьемся об этот внешний мир. И первые как бы удары получает наша вот эта внешняя сторона души. Понимаете, как рассказывал один священник, такой замечательный православный священник, который в хосписе много-много лет, отец Христофор, англичанин. Ему подарили какой-то, значит, ноутбук там на день рождения, он мечтал о нем, дорогой ужасно, да, вот, и он, значит, в метро там открыл его, там кнопочки какие-то нажимает, и выбегает человек, не очень, видимо, трезвый, который выбивает этот ноутбук, да, и он там падает,
ой, ужасно,
дверь закрывает. Ну и что чувствует, и что говорит благочестивый там отец Христофор, который там 20 лет в этом месте подвиг совершает. Что с ним? Какие слова у него возникают?
Наверное, все-таки не слава Богу за все.
Не слава Богу за все. Понимаете? Ну и поскольку он много лет в России прекрасно знает русский язык, наверное, он что-то говорит даже не по-английски. Понимаете? Это его душа получила толчок. Его душа, его бессмертная душа, оболочка получила толчок. Поэтому надо разделять как бы вот эти две вещи. Значит, есть внутренняя сторона души. И вот более 100 лет епископ Анастасий Грибановский, будущий, так сказать, иерарх зарубежной церкви, тогда он епископ Серпуховской, на открытии психологического института в 1914 году при Московском императорском университете он говорил, значит, об этом, что внешнюю сторону души, ну, условно говоря, мы полностью благословляем, и это очень хорошо. Изучайте, 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 но не внутреннюю. И мне кажется, это очень важный водораздел, причем он, так сказать, как ни странно, он плохо чувствуется, вот беру на себя смелость, и богословами, и психологами вообще не чувствуется, понимаете? И они как бы, с одной стороны, психолог иногда залезает туда и начинает судить то, о чем он не должен судить, не должен, потому что это другой уровень. Понимаете? И с другой стороны, мы видим массу, там, сказать, священников, которые вот, ну, например, они говорят, вот самооценку надо понижать. Когда понижать? При каких условиях? У кого понижать?
И как?
Как понижать? Сколько лет тому, кому надо понижать? Понимаете, вот я иногда тоже как-то вот задумался. Некто шел из Иерихона в Иерусалим, по-моему, или из Иерусалима в Иерихон. По-моему, он шел из Иерихона в Иерусалим, да, и потерпел от разбойников. Это притча о самаритянине, да. Некто. Вот, понимаете, мне как психологу, я должен сказать, кто был некто, сколько ему было лет. Я уж не говорю, там, ну, понятно, мужчина путешествовал, тогда женщины не ходили из Иерихона в Иерусалим. Вот, значит, старик, молодой, понимаете, холерик, понимаете, он был толстый, он был худой, понимаете, как его поранили, как что. Вот это все как бы для, условно говоря, духовного уровня, в общем-то, и не так важно. И некто там, самарянин там, кто он самарянин, как, чего там, может, он уже стал не очень самарянин, я не знаю, и это не важно, понимаете? А психолог, он тут возится, ему это важно, это его уровень. Не больше, но и не меньше. И вот современная как бы распри между психологией и богословием, очень напряженные отношения. Вы знаете, я на них смотрю, честно говоря, как на последствия вот гонений на церковь, как ни странно. Понимаете, потому что мы построили, восстановили уже там почти все, все блестит и так далее, и так далее. А то, что разрушен мир, и в частности, маленький мир между психологией и церковью, который, я могу свидетельствовать, был до 17-го года. Нормальный мир, не в том смысле благостный, да, критика, все было в порядке, но, тем не менее...
Рабочие было... отношения, как говорится,
рабочие
сегодня.
Рабочие отношения, вот, понимаете, критика в кантовском смысле, а не в сталинском.
Осмысление такое. Да. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Борис Сергеевич Братусь, заслуженный профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, декан факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, доктор психологических наук. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».